Говорит Радио Свобода. В эфире 694-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Москва начинает строить автодром.
Германа Тильки и Дэвида Кулхарда это впечатлило.
Московский «Спартак» как баловень фортуны.
Карл Вечера и Микаэль Лаудруп во мнениях не разошлись.
Харьковский «Металлист» радует болельщиков.
В отличие от донецкого «Шахтера».
Олимпийское послесловие. Баскетбол.
Взгляд Сергея Селиванова.
Хоккей за океаном и в России.
Экономические параллели проводят Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. Три лидера российской премьер-лиги одержали в 24-м туре победы. На своих полях «Рубин» выиграл у «Спартака» Нальчика 3-0, а «Динамо» у «Сатурна» 2-1. ЦСКА в гостях взял верх над «Химками» 2-0.
В других матчах с одинаковым счетом 0-1 «Спартак» уступил крыльям «Советов» в Лужниках, причем «Спартаковцы» завершали матч вдевятером, «Томь» проиграла «Локомотиву». Не было забито голов во встрече «Амкар-Терек» 0-0.
За 6 туров до окончания чемпионата впереди «Рубин» – 51 очко. На 7 меньше у ЦСКА, на 8 у «Динамо».
В субботних матчах английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Блэкберном» 2-0, «Арсенал» сыграл в ничью 1-1 на поле Сандерленда.
Турнирную таблицу итальянской серии А возглавляют три клуба, набравшие после 6-го тура по 13 очков. Это Лацио, сыгравший в Риме в ничью с Лечче 1-1, Интер, выигравший дома у Болоньи 2-1, и Удинезе, который также на своем поле взял верх над Торино 2-0. Соперник «Зенита» в Лиге чемпионов Ювентус уступил в Турине Палермо 1-2.
Довольно неожиданно завершилась встреча клубов из лидирующей группы испанского чемпионата. Барселона одержала крупную домашнюю победу над мадридским «Атлетико» 6-1.
У чемпиона Германии Баварии продолжается полоса неудач. В 7-м туре мюнхенскому клубу не удалось удержать победный счет в матче с Бохумом. Ничья 3-3. Дерзкий новичок Бундеслиги Хоффенхайм, напротив, добился очередной победы, выиграв у Айнтрахта 2-1. В субботу же Штутгарт взял верх над Вердером 4-1.
Преследователи лидера французского первенства Лиона одержали победы в матчах 8-го тура. Тулуза одолела Оссер 1-0, Марсель нанес поражение Кану 2-1.
Футзал. На проходящем в Бразилии чемпионате мира в субботу состоялся матч фаворитов группы А. Сборная хозяев турнира разгромила команду России 7-0.
Теннис. В Токио завершились мужской и женский турниры. В мужском одиночном разряде в финальном поединке Томаш Бердых из Чехии одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро 6-1, 6-4. А у женщин победительницей стала Каролина Возняцки из Дании. Она выиграла в решающем матче у Каи Канепи из Эстонии 6-2, 3-6, 6-1.
Победительницей женских соревнований в Штутгарте стала сербка Елена Янкович. В решающем поединке она обыграла россиянку Надежду Петрову 6-4, 6-3.
На минувшей неделе в Москве произошло историческое, без преувеличения, событие. Был заложен камень, так сказать, в основании будущей трассы или автодрома для проведения самых сложных авто- и мотогонок, в том числе и гонок чемпионата мира в Формуле-1. На этом торжественном мероприятии побывал эксперт нашей программы Андрей Балахнин, который побеседовал с почетными гостями.
Его первым собеседником был Герман Тильке. Это архитектор, за последние два десятилетия построивший все известные автодромы, на которых проходят этапы чемпионата мира в Формуле-1.
Господин Тильке, можно ли сказать, что каждый автодром, построенный вами, для вас как ребенок?
Конечно, так оно и есть. Я именно так их и воспринимаю. И я люблю их все.
А наиболее любимые есть?
Нет, все они для меня самые-самые любимые. Я не могу сказать, какой трек более любимый, а какой менее. Каждая трасса — это определенные события, люди, которые меня окружали при этом. Поэтому они все для меня дороги одинаково.
А какая трасса Формулы-1 наиболее интересная? интересна для вас с технической точки зрения?
Такая трасса есть, но она, правда, не моя. Речь идет о Нюрбург-ринге, построенном еще в далеком 1927 году. Особенно интересна для меня первая его конфигурация при длине гоночного полотна почти 23 километра.
Что вы думаете о развитии автоспорта в России? По вашему мнению, когда-нибудь российские пилоты смогут бороться за звание чемпиона мира?
Почему нет? В каждой стране может вырасти быстрейший гонщик планеты. Россия не исключение, у вас есть юные таланты. Но для воспитания чемпиона нужно, чтобы появилась соответствующая инфраструктура, трассы и конкурентоспособная техника. Тогда все получится.
И трасса Moscow Raceway может стать частью этой инфраструктуры?
Да, конечно, она обладает всеми необходимыми качествами для воспитания пилотов. Это и связки быстрых и медленных поворотов, достаточно длинные прямые, перепад высот, да и ширина полотна дает возможность для обгонов. Так что я надеюсь, что ее появление даст мощный толчок для развития национального авто- и мотоспорта, а в конечном счете приведет к появлению российских гонщиков, способных выступать на самом высоком уровне, в том числе и в Формуле-1.
Вот так высказался самый известный архитектор в мире Формулы-1 Герман Тильке. А наш эксперт Андрей Балахнин побеседовал и с опытнейшим пилотом Формулы Дэвидом Кулхардом.
Дэвид, вы уже заявили, что прекращаете карьеру пилота Формулы-1. Но, может быть, побывав в России на закладке первого камня в строительство трассы, вы передумаете и приедете в 2010 году действующим гонщиком одной из команд?
Нет, действительно, моя карьера пилота в Формуле-1 спустя 15 лет завершается. Я так решил. Мне уже стукнуло 37, и стало тяжело бороться с молодыми быстрыми гонщиками. Но совсем с Формулы-1 я не порываю, и не исключено, что в 2010 году я приеду сюда на новую трассу в другом качестве. Я продолжу работать с Red Bull как консультант, поэтому новый приезд в Москву не исключен. Что касается нынешнего проекта, то могу сказать, что он мне очень понравился. Россия очень интересная страна, в ней много талантливых людей, и я уверен, что все получится как нельзя лучше. Вы скоро сможете принимать любые международные соревнования, включая Гран-при.
А может быть, вы выступите здесь как пилот другой формулы или иного чемпионата, ДТМ, например?
Да, такой вариант не исключен, почему нет? Сейчас у меня нет никаких планов на этот счет, но, может быть, к 2010 году они появятся. Я с удовольствием приеду снова в Россию на открытие этой трассы, да и, вероятно, погоняюсь здесь. Очень хочется ее проверить как пилоту и сделать хоть несколько кругов.
Ваша команда Red Bull является спонсором одного из молодых российских гонщиков, Михаила Алешина. Он этим летом пилотировал болид Red Bull вокруг Кремля. Вы знакомы с ним? Видели его в деле?
Да, я с ним встречался. Это интересный юный пилот, и полагаю, что Red Bull правильно поступила, взяв его под свою опеку. Таланты надо беречь и создавать условия для их дальнейшего роста. Его прогресс очевиден, и, может быть, в скором будущем он будет выступать в нашей команде как призовой. Призовой пилот. А если вернуться к строительству трассы в России, то ее появление как раз и поможет воспитанию новых юных талантов. И, может быть, через несколько лет у вас в стране появится свой Михаэль Шумахер. Так что сегодняшнюю церемонию закладки первого камня я считаю очень важным фактором. У России очень хорошее будущее в деле развития национального авто- и мотоспорта.
В чем, безусловно, прав Дэвид Кулхард, так это в том, что такая трасса, какая, будем надеяться, появится в Москве, наверняка приведет к рождению талантливых российских гонщиков. Лишь бы она только появилась. Увы, сколько лет уже шли об этом разговоры, но дальше прожектов дело не продвигалось. Верится, что на этот раз все будет по-другому. Напомню, что с архитектором Германом Тильке и знаменитым пилотом Формулы-1 Дэвидом Кулхардом беседовал наш эксперт Андрей Балахнин.
Из футбольных матчей еврокубковых турниров минувшей недели с участием российских команд мы выделим выступление «Спартака» в Москве. Очередной случай, когда исключительное везение было на стороне москвичей. По этому показателю, везению, матч с «Банником» можно сравнить лишь с относительно недавними встречами ЦСКА с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Итак, послушайте репортаж Игоря Швейцера.
В первом раунде Кубка УЕФА у российских клубов не было сложных, именитых соперников. Однако только для одного из представителей футбольной России, ЦСКА, этот этап стал едва ли не легкой прогулкой. Все сложилось иначе для других столичных команд – Москвы и Спартака. Первая может сетовать на невезение, ибо провела очень достойный по своим меркам матч Дании, но не смогла добиться нужного результата. А второй же – особый разговор. Ибо тут о невезении речи как раз быть не может. Спартак должен был пройти Банник из чешского города Острава. Он прошел его, но стиль, в котором он это сделал, увы, удручает. Однако не удивляет. Да, у команды новый тренер, в бытность свою игроком, легендарный дирижер футбольных оркестров Барселоны и Реала Микаэль Лаудруп. Да, возможно, великий в прошлом игрок станет со временем хорошим, успешным тренером. Но вот кем датчанин не станет никогда, так это волшебником. Именно волшебник мог бы превратить откровенно посредственную команду за короткое время в коллектив футбольных виртуозов. Однако против Баника этого ни в принципе, ни во вчерашнем конкретном матче не требовалось. Нужно было лишь воспользоваться медлительностью команды в целом и ошибками ее защитников. Один раз «Спартак» это сделал, а вот на второй не хватило именно мастерства. Зато его, но уже со знаком минус, хватило, чтобы организовать самостоятельно ответный гол чешских футболистов. Почти за час до конца игры это не казалось трагедией, но чем ближе время подходило к концу, тем тревожнее становилось у ворот «Спартака». Гости неоднократно попадали в крестовину, перекладину и штанги, но так ничего и не извлекли из своих многочисленных моментов. Их тренер Карел Вечера был вправе сетовать на неудачу, что он отчасти и сделал.
Конечно, я расстроен результатом ответного матча, но если рассматривать обе встречи, и дома, и в гостях, с таким сильным соперником, как московский «Спартак», то я доволен качеством футбола в исполнении Банника. К сожалению, начало ответной встречи у нас вышло неубедительным, футболисты нервничали, мы пропустили быстрый гол. Однако минут через 15-20 моя команда освоилась и поняла, как вести игру с этим соперником. Дальше все видели. Мы играли лучше, с преимуществом, я ощущаю это. Команда показала хороший футбол, но, к сожалению, нам не повезло в конце. Игроки выполняли все, о чем я их просил. Хорошо контролировали мяч, быстро отбирали его при потерях, прессинговали. Команда играла так, как надо. И если бы было возможно увеличить ширину и высоту ворот в Лужниках на 2-3 сантиметра, Банник точно победил бы сегодня. Ни для кого не секрет, что «Спартак» славится прежде всего своей силой в атаке. Однако мы переиграли москвичей их же оружием и были лучше именно в атаке. Мы поняли, что хозяевам поля несколько непривычно действовать в том составе защитников, что был на поле, что видна их несыгранность, и хотели этим воспользоваться.
Да, прав Карел Вечера. Его игроки и хотели, и могли воспользоваться чудовищными ошибками «Спартака», причем не только в обороне. Но не хватило мастерства. Впрочем, его не хватало обеим командам. Однако москвичам во второй половине встречи вообще практически не удавалось наладить не то что игру, но даже и подобие контр-игры. Не помогли и замены, сделанные Микаэлем Лаудрупом. После окончания встречи он дал свою оценку удачному результату при плохой игре.
Каждый, кто видел игру, согласится, что в ней были два разных тайма. В первом мы действовали хорошо, особенно в первые полчаса, забили гол. Этим можно быть довольными. Жаль, что соперник забил и сравнял счет, ибо я считаю, что должны были забивать мы. Во втором тайме, на мой взгляд, все перевернулось с ног на голову. Мы играли очень плохо, а Банник, на мой взгляд, весьма хорошо. Можно сказать, нам даже повезло во втором тайме, что соперник не забил как минимум один мяч в наши ворота. Это бы означало для нас поражение со счетом 1-2 и вылет из Кубка УЕФА. Однако мы прошли дальше. Еще раз повторю, этим я удовлетворен, как удовлетворен и первым таймом, а вот вторым совсем нет. Я пытался внести изменения в ход матча, провел замены, выпустив Павленко и Быстрова. Обычно замена происходит потому, что либо игрок устал, либо нужно что-то менять. В данном случае и то, и то. Оба футболиста вышли свежими и должны были, по идее, вернуть нам контроль над мячом в середине поля, ибо именно там мы совершали очень много потерь в начале второй половины встречи. Да, иногда футболисты, выходящие на замену, действуют хорошо, иногда нет. Но тренер всегда хочет внести какие-то коррективы в игру.
Таково мнение Микаэля Лаудрупа, тренирующего «Спартак». Думается, он уже понял, куда попал. И европейская, впрочем, и не только, кампания с этими исполнителями не обернется для «Спартака» легкой прогулкой. И именно Лаудрупу придется разгребать Авгиевы конюшни, оставленные предыдущими руководителями команды и ее нынешним хозяином. Тренера ждет нелегкий, если не непосильный труд.
Как вы слышали, и оба тренера, Карл Вечера и Михаил Лаудруп, которых внимательно выслушал Игорь Швейцер, тоже считают, что «Фортуна» в тот вечер болела за «Спартак».
А украинские клубы каждый по-своему в Еврокубках преподносили сюрпризы. Как со знаком «плюс», так и со знаком «минус» причем. Хотя ничья киевского «Динамо» в Стамбуле может рассматриваться вообще не как сюрприз, скорее как некая закономерность. Послушайте украинского футбольного обозревателя Максима Максимова.
Если в прошлом году у «Динамо» не было ни команды, ни должного отношения к игре, и киевляне, выходя против серьезного соперника, по сути, сразу же проигрывали, то Юрию Семину удалось сплотить коллектив, определиться с основным составом, который старается играть в футбол и нацелен на результат. Однако у команды класса «Динамо» пока еще коротковата скамейка запасных. И в этом зрители в очередной раз убедились, наблюдая за игрой против Фенербахче. Перед вылетом в Турцию известный в советские времена голеадор Олег Соленко спрогнозировал ничью. По игре спорту могу сказать, что у Фенербахче сзади и впереди очень серьезные игроки. Уверен, что турки понесутся вперед, а у «Динамо» пока нет ни налаженной контр-игры, ни мощного нападения. Бангура, при всем к нему уважении, совершенно не тянет на роль лидера передней линии, способного самостоятельно решить эпизод. Я считаю, что в этой ситуации применительно к матчу с Фенербахче необходимо выпускать Шацких. Конец цитаты. Вот это да. Прогноз Соленко оправдался на все 100%. Сыграли в ничью. Фенер несся вперед, сломя голову. Хорошо, что ничего существенного так и не создал. И «Динамо» так и не сумело показать налаженные контратаки. Единственный нападающий Бангура был, мягко говоря, совсем неубедителен. Его во втором тайме заменил именно Шацких. Матч показал, что украинцев более чем на один тайм четкой игры в обороне пока еще не хватает. Хоть и была заметна неплохая согласованность при срыве собственных атак, в результате чего соперник лишался каких-либо шансов подобраться к воротам Богуша. К сожалению, второй тайм в этом плане у киевлян не совсем получился. У соперника появилась большая свобода действий, следствием чего стали острейшие моменты, которые едва не привели к взятию ворот. Проблемы в передней линии, как и прежде, являются подбор квалифицированных исполнителей. Бангура, который должен проявлять инициативу, более надежно контролировать мяч и принимать правильные решения при выходе партнеров в контратаку, зачастую поступал, прямо сказать, неадекватно. Вот что сказал по этому поводу известный украинский специалист Олег Базилевич. Бангура, по моему убеждению, дискредитирует идею командной игры Семина. Его выпускают на позицию, которая влияет на первую стадию организации атаки. А он ничего этого не делает. Гвинеец не оправдывает доверие тренерского штаба. Конец цитаты. Не справился с поставленной перед ним задачей и вышедший вместо Бангура Шацких, хотя у него была великолепная возможность отличиться. Но он, подхватив мяч в штрафной соперника, вместо того, чтобы пройти дальше и расправиться с вратарем, сыграл прямолинейно, мощно пробив над перекладиной. Жаль, ведь этот момент мог стать решающим в матче. Но дело не только в нападающих. Недостаточно продуктивно сыграли исполнители в середине поля. Особенно важно при переходе из обороны в атаку поддерживать высокий темп, как можно быстрее добираться до ворот соперника. Лишь тогда можно рассчитывать на успех. Но в последнее время с таким видением игры у динамовцев явные проблемы. Хотя в целом считаю, что ничейный результат справедлив. И со мной солидарен Юрий Семин. Если мы хотим пробиться в плей-офф, для нас важно каждое очко. Особая благодарность защитникам, которые не позволили игрокам Фенербахче отличиться. Конец цитаты. А вот Луис Арагонес, главный тренер Фенербахче, считает, что его команда заслуживала победу. Мы играли в атакующий футбол, но не смогли забить. Мы заслужили победу, и это видели все. Киевляне защищались всю игру. Я верю, что команда сумеет прибавить. Конец цитаты. Подводя некоторый предварительный итог, можно констатировать, что после матча с «Арсеналом» динамовцы сделали шаг вперед. Но две следующие встречи с «Порту» должны дать окончательный ответ, чего стоит нынешний «Динамо» и насколько оправданы его притязания на выход из группы.
Сюрпризом со знаком «минус» стал, конечно, результат матча с участием второго представителя Украины в Лиге чемпионов. Удержи «Шахтер» победный счет на последних минутах встречи с «Барселоной», минусовых сюрпризов и вовсе не было бы. Хотя нельзя не признать, что соперник у донецкого клуба был куда сильнее, чем у киевского. Максим Максимов продолжает.
«Шахтеру повезло меньше. Барселона, которая в Донецке проигрывала по ходу матча 0-1, сумела внести коррективы в командную игру и победила, как говорится, на флажке. Второй гол Месси забил на 94-й минуте. Уже стала притча во языцах. То ли последние 5 минут игры куда-то бесследно исчезает физика, то ли не хватает концентрации. Приходится констатировать, что команда, в которую Ринат Ахметов вкладывает баснословные средства, все дальше отодвигается в рейтинге УЕФА. А ведь матч с Барсой горняки начали вполне прилично. Встречая соперника в районе центральной линии, повязали испанцев по рукам и ногам. Но так продолжалось первые минут 15-20. А после этого команда сбавила обороты, уступая завоеванную территорию. Как оказалось, украинцам трудно было поддерживать высокую интенсивность движения, да и перехватывая мяч, ничего быстрого и эффективного они, по большому счету, организовать так и не смогли. Как правило, после двух точных передач вперед следовало или потеря мяча, или пас шел в борьбу, или, чего ж проще, назад. Хотя заполнился диагональный пас из центра донецкой обороны на правый фланг, точно на свободное место. Запомнились и рывки Брандау, и опаснейший удар Фернандиньо после углового. Да и гол получился на заглядение. Длинный пас от центрального защитника на Луиса Адриана. Тот метрах в 10 от линии штрафной выигрывает борьбу у Пике и не успевшего подстраховать Маркеса и сбрасывает мяч затылком еще дальше на врывающегося в свободную зону Илсинья, которого так и не смог догнать Пуйоль. Гол. Это случилось на последней минуте первого тайма. Но до этого, при, в общем-то, равной игре у Барсы, которая спокойно нащупывала свои варианты, был выход один в один, но Анри смазал. Да и Алвес все чаще выигрывал микродуэли на своем фланге. Как и ожидалось, после перерыва началась дуэль тренеров. Кто своевременнее и точнее сможет перестроить свою команду? И Гвардиола переиграл Луческу прямо-таки вчистую. Продолжая упорно гнуть свою линию, он словно ожидал от соперника ошибки. А Луческу с его-то опытом на растущую угрозу никакого внимания почему-то не обратил. И ошибки последовали. Началось с опасных стандартов вблизи ворот пятого, чудом не завершившихся голами. И совсем непонятно, как можно было Луческу не обратить внимания на тот факт, что вместо того и Анри, двух форвардов-атлетов, вышли Месси и Баян. Игроки маневренные и очень быстрые. Первый ответный гол стал результатом абсолютной реализации перестройки Барселоны, к которой украинцы оказались не готовы. Справа остался совершенно свободный игрок, который прострелил в штрафную, а там впервые за матч ошибся Пятов. И Месси ударом в упор сравнял счет. А на добавленной минуте он же, получив пас в разрез, вышел один на ворота и принес победу Барсе. Два гола в последние 5 минут и на своем поле.
Это был репортаж киевского обозревателя Максима Максимова о матчах украинских клубов Лиги чемпионов. Ну а сюрпризом со знаком «плюс» стала для болельщиков крупная победа «Металлиста» над опытным соперником, турецким «Бешикташем». Харьковский клуб, проигравший ранее в Стамбуле 0-1, добился крупной домашней победы 4-1 и уверенно вышел в групповой турнир Кубка УЕФА. Программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия осуществляет вывод военнослужащих из Грузии. В воскресенье был, в частности, демонтирован один из ключевых блокпостов рядом с городом Гори. Представитель Министерства внутренних дел Грузии, подтвердивший эту информацию, сообщил также, что более 30 российских военных грузовиков отправились из Зугдидского района Грузии в Гальский район Абхазии. Правительство Южной Осетии решило помочь семьям военнослужащих миротворческих сил России, погибших 3 октября в результате теракта в столице республики Цхинвали. Каждой семье погибшего военнослужащего выделяется по 100 тысяч рублей, раненым по 50 тысяч. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что на предстоящих в понедельник переговорах в Москве призовет Россию не поставлять оружие врагам Израиля. В Киргизии в воскресенье прошли выборы в местные органы власти. По данным Центра избиркома, общее число кандидатов, в том числе от оппозиции, почти вдвое превышало количество депутатских мест. Только в Бишкеке на один мандат в городском парламенте претендовали в среднем по 8 человек. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле ранены 3 военнослужащих. В субботу недалеко от населенного пункта Новый Шарой их машина была обстреляна из гранатомета и автоматического оружия. Лидеру Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой инкриминируют статью Уголовного кодекса о приобретении или сбыте имущества, полученного преступным путем. На севере Ирака, в городе Мосул, в воскресенье погибли не менее 11 человек в результате подрыва смертника. Американские военные, проводившие рейд, сообщили, что среди погибших 3 иракские женщины и 3 ребенка. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль-Гейт прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Он заявил, что в скором времени его страна намерена вновь открыть посольство в Ираке.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В рубрике «Олимпийское послесловие» мы продолжаем обсуждать с заслуженным тренером России Сергеем Селивановым итоги баскетбольных турниров Пекина.
Мы подводили итоги выступления мужской сборной России на Олимпиаде в Пекине, а теперь перейдем к женской. Сергей, вот когда я смотрел финальный матч США-Австралия, да, то я испытывал такое странное чувство. Все знакомые баскетболистки, знакомые... Почему? Потому что они все играют почти в чемпионате России. А России в финал не вышло. Там, ну, правда, третье место заняли. По сравнению с мужчинами это все-таки неплохо, да?
Во-первых, я хочу сказать, что у меня просто еще особое отношение. Я очень переживал еще за тренера Грудина, с которым мы более 10 лет вместе работали в Тимляевской Дюшор. И надеялся, что ему как бы улыбнется удача, и мы сумеем победить. К сожалению,
вообще
этого не произошло.
Первое место?
Да. К сожалению, этого не произошло, и я думаю, что в первую очередь это связано с недостатками атлетизма. У нас действительно очень красивые девушки, очень стройные девушки, но не всегда самые красивые и стройные побеждают в этой игре. И если вспомнить нашу эту полуфинальную игру с американками, ну, можно просто сказать, что нас забили. Ну, мы просто не сумели дать сдачи. И я думаю, что вот здесь вот самая большая наша, так сказать, проблема, потому что на базе атлетизма сейчас строится все. И психология, и техника, и тактика. И я думаю, что вот в этом вопросе, если нам это хватило на чемпионате Европы, то вот такие команды, как в первую очередь, как Америка, здесь нас значительно превосходили.
То есть российские девушки берегли себя?
Они, может быть, не берегли себя, но просто человеческий организм, он должен быть готов для того, чтобы выдать результат по максимуму. И я могу сказать, что они скорее себя берегли, возможно, в тренировочной работе или еще где-то, не в играх. Нет, они бились, сражались и делали то, что могли, но что они могли на тот момент, я думаю, что это не их потолок.
Но в чемпионате России они же играют с теми же самыми американками и с теми же самыми австралийками, которые тоже, по-моему, у них выиграли, да?
Да, но там как бы те же американки дерутся между собой, и австралийки тоже имеют возможность подраться между собой, и наши как бы в меньшей степени участвуют в этих
кавычках.
Ну, конечно, да, конечно. Россия явилась как бы хорошим плацдармом для подготовки игроков иностранных сборных, это однозначно, да. Я как раз говорил о федерации и, в принципе, о принятии тех спортивных законов, которые помогут это сделать. Это вот касается и вопроса, и ограничения количества легионеров, но ни в коем случае не должны быть такие лимиты, когда только из-за того, что ты гражданин этой страны, ты находишься на площадке. Здесь это уже епархия тренера, который должен определять, где играет игрок, когда играет игрок, и он должен заслужить право выйти на площадку именно своей игрой, а не своим паспортом. И тогда прогресс баскетболистов тоже будет гораздо, потому что если я знаю, что есть россиянин, я все равно буду выдан на площадку. Естественно, моей мотивации это не прибавляет для работы на тренировках и прочее. Поэтому это тот момент, который я бы отменил, с моей точки зрения. А вот количество, так сказать, легионеров, о том, что, может быть, о создании второй сборной, о том, чтобы наши детские, национальные, юношеские команды участвовали в большем количестве турниров, вот здесь вот этот вопрос и приобретали, о том, чтобы просто открывалось больше спортивных школ. Нам в баскетболе, как мне кажется, это не хватает наших наставников на всех уровнях. Это касается как, в первую очередь, детского, опять-таки, спорта, и так и касается спорта высших достижений. И вот я думаю, что одна из главных проблем, опять-таки, где нужно, необходимо лоббирование государства, это делание престижной профессии детского тренера.
Мы говорили о том, что играют там все легионеры, в финале играли масса игроков, женщин из чемпионата России, но Грудин как раз перед Олимпийскими играми говорил о том, что у нас нет первого номера хорошего в сборной России, он так говорил, у нас нет вот первого номера, и трех американок натурализовали.
Да, и Бекки Хэммон оказалась в составе.
Да, из них, из этих трех выбрали одну, вот лучшую Бекки Хэммон, она говорила, что очень хочет обыграть США, там, во что бы то ни стало, и хочет быть женским Холденом стать и так далее. А в результате оказалось, что она играла-то, мягко говоря, не лучшим образом.
Ну, я думаю, что она, в принципе, оправдала то, что на нее возлагали. Но момент то, что, во-первых, она достаточно поздно подключилась к команде. Опять-таки, это с моей точки зрения. Да. Единственное, что я думаю, что и с ней, и без нее результат был бы тот же самый. Какие-то она игры там вытащила, но я думаю, что окажись на нее там вместе, там, грубо говоря, это Рахматуллина, условно говоря, результат был бы все равно. Основная причина, я о ней говорил, как мне кажется, и один или другой игрок, я думаю, здесь не изменил картину.
Тогда расширим рамки разговора. Вот есть такая женская NBA, да?
Да, и вот это, наверное, как раз тот чемпионат, который, возможно, действительно сильнейший, наверное.
Да, он проходит как раз в перерыве между мужским, да, там 3-4 месяца. Да. И там все россиянки хорошие, все лучшие россиянки, входящие в сборную, все едут тоже туда, играют там за разные клубы вместе с теми американками,
австралийками.
Ну, в общем, короче, все лучшие баскетболисты из чемпионата России едут потом за океан и принимают участие в женской NBA. И там даже добиваются определенных успехов.
Да, вот хотя получают там меньше возможностей, чем в российском первенстве.
Играть, да?
То есть американцы. Нет, финансовое обеспечение, я
имею в виду. Там то хуже.
Я думаю, что да.
Зарплаты меньше, да?
Да, во всяком случае, для звезд, которые потом из женской NBA приезжают сюда, вот за то, чтобы они приехали непосредственно, за то, чтобы они, значит, показали это шоу, о котором мы, так сказать, говорили, несопоставимая зарплата в женской NBA и то, что получают лидеры наши в наших ведущих клубах.
В России женщин-баскетболисток ценят дороже, чем
у нас вообще есть просто 8 марта, поэтому...
Понятно. Но вот с точки зрения спорта. Как это понять? Это же как бы такое, получается, интегрированные два чемпионата или взаимопроникновение двух чемпионатов? И как это вообще оценить?
Я, честно говоря, наверное, все-таки приветствую, в первую очередь, для того, что, во-первых, игроки заняты как бы круглогодично и сами просто могут выбирать, отдохнуть ли ими или играть. Это, в принципе, уже как бы дело самого игрока, насколько он хочет долго сохраниться в баскетболе, насколько он себя поставил цель финансового обеспечения. Но, во всяком случае, игроки могут выбирать. Это как бы идет на плюс. Во-вторых, то, что, по крайней мере, в NBA идет достаточно и телетрансляции, даже и в женской, когда, условно говоря, женский баскетбол популяризируется опять так же во всем мире, в отличие от нашего, где не мне говорить о том, что мы имеем малое освещение баскетбола.
Ну, конечно.
Хотелось бы иметь гораздо больше. Поэтому я считаю, что это только на плюс.
Но Федерация баскетбола России подводила итоги уже или нет еще?
Нет. Я надеюсь, в первую очередь, на то, что баскетбол, как говорят, это одна из лучших игр в мире.
Это безусловно.
На то, что она будет еще гораздо больше популяризироваться, чем было до этого, и что в Тимирязевскую спортивную школу будут приходить много молодых девочек и мальчиков.
Вот так, с помощью заслуженного тренера России Сергея Селиванова, главного тренера лучшей детской юношеской школы страны, нам удалось подвести итоги олимпийских баскетбольных турниров Пекина и даже заглянуть в будущее.
Неделю назад, вскоре после того, как в Бордо прошел исполком Европейского футбольного союза, который принял ряд, можно сказать, исторических решений, в программу «Час прессы спорт» поступали звонки от слушателей, которые интересовались, как будут выглядеть отныне Еврокубки. Ну, отныне, то есть с сезона 2009-2010 годов, когда произойдут, можно сказать, революционные изменения. Появится Лига Европы, вот такое соревнование, которое заменит Кубок УЕФА. Ну, вообще, рассказывать про эту систему можно было бы часами, наверное, но все-таки кое-какие основные позиции, что ли, мы сейчас попробуем прояснить. И вот цифра, которая поистине поражает. 237 команд получат шанс стартовать в этих двух турнирах. 77 в Лиге чемпионов, из них 55 начнут с квалификации и 22 сразу вступят в борьбу с группового этапа. И 160 команд примут участие в Лиге Европы. Понятно, что многие из них отсеются сразу же на первых стадиях, и их участие не будет продолжительным, но тем не менее. Ну и что же получается? Конечно, все это расширение идет за счет увеличения количества квалификационных раундов. Вот в Лиге чемпионов начнется все с предварительного раунда, в котором выступят всего 6 команд. Первого квалификационного, там уже будет 34 участника. Второго квалификационного, 20 участников. И третьего квалификационного раунда, 10 участников. Параллельно со вторым и третьим квалификационными раундами будут проводиться два квалификационных турнира. Турниры 15 они называются. В результате, после всех этих многочисленных квалификационных раундов определятся 10 команд, которые присоединятся к тем 22, заранее получившим места в групповом турнире. В итоге все получится, как и сейчас. 32 команды, то есть 8 групп по 4, 16 выходят в 1/8 и так далее. Попутно в Лиге Европы тоже все начнется с первого квалификационного раунда с участием 50 команд. За ним пойдет второй квалификационный раунд, в котором примут участие уже 80 команд. В третьем квалификационном раунде 70. И в четвертом, он уже называется отборочный, будет 74 команды. Потом, наконец, групповой турнир. Вот в Лиге Европы групповой турнир будет более представительным, чем сейчас в Кубке УЕФА. 48, а не 40 клубов будут в нем участвовать. 12 групп по 4. Дальше из них 24 команды выйдут в 1/16 финала. К ним присоединятся неудачники группового турнира Лиги Чемпионов, ну то есть команды, занявшие третьи места. В общем, дальше пойдет все как обычно. И еще одно новшество связано с тем, что команды-неудачники квалификации Лиги Чемпионов получат дополнительный шанс для участия в Лиге Европы. То есть не только с последнего, третьего квалификационного раунда они будут попадать туда, но еще и со второго. Те команды, которые проиграют во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, попадут в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. Вот в тот раунд, который сейчас называется первым кругом Кубка УЕФА. А неудачники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов сразу попадут в групповой турнир Лиги Европы. Не знаю, насколько сейчас вся эта информация может сразу переработаться и сразу дойти полностью до понимания, но повторю все-таки основные цифры. 237 клубов примут участие в Еврокубках, и групповой турнир Лиги Европы будет состоять из 48 клубов.
Тема сегодняшней рубрики «Экономика большого спорта хоккей». В субботу стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, и по большому счету началось такое соревнование двух крупнейших хоккейных систем НХЛ и Континентальной хоккейной лиги открытого чемпионата России. Неоднократно мы уже обсуждали аспекты этого соревнования. И вот появились новые подробности, о чем поведает экономический эксперт прессинга Роберт Воскричан. Вам слово, профессор.
Благодарю, Дмитрий. Действительно, как бы мы ни патриотично не были настроены, так сказать, российские любители хоккея. Но, тем не менее, надо признать, что главное хоккейное соревнование в мире – это регулярный чемпионат НХЛ и особенно Кубок Стэнли как его вершина. Поэтому мы начинаем наш обзор именно с события, которое произошло в субботу, 4 октября, начало регулярного чемпионата НХЛ. Вы очень тонко заметили, Дмитрий, что соревнования вроде начались, ну, в КХЛ 2 сентября, через 32 дня в Канаде и в Соединенных Штатах, но, тем не менее, соревнования в широком смысле слова, конкурентная борьба между лигами началась примерно с момента организации КХЛ. И не самым, я бы сказал, лицеприятным образом это все выглядело. Я имею в виду скандалы вокруг Радулова и некоторых других игроков, которые, имея действующие контракты с клубами НХЛ, приехали в Россию, и такие скандальчики, я бы сказал, вокруг молодых игроков российских, которые
уехали наоборот.
Уехали наоборот из ЦСКА, из некоторых других клубов и так далее. Но за этими мелочами, казалось бы, в общем-то, стоит большая проблема, а именно борьба между этими лигами за рынок. Причем рынок уже, так сказать, ясно, что КХЛ на рынок Северной Америки может смотреть сколько угодно, там ничего поймать не удастся. А вот рынок, скажем, европейский, и рынок в том числе и восточноевропейский, и Россия, евразийский, я бы даже сказал, вот это то, за что они борются. Это не просто неприязнь мистер Икс господину Зет, например, не будем называть фамилии. Там нет ничего личного, это только бизнес. И там нет ничего и политического, кстати сказать. Пытаются отдельные журналисты, которые способны в победе ЦСКА в Кубке УЕФА видеть ростки грядущего демографического взрыва в Российской Федерации. Но оставим такие, с позволения сказать, аналитические исследования тем, кто их делает. Я что-то никогда не слышал, чтобы НХЛ что-то там пыталась связаться с Федерацией, при всем уважении хоккея Швейцарии, например, да, или там со шведской лигой там какие-то. Они могут сказать, вот вам $200,000 за игрока и до свидания. А не хотите, так и не подписывать. Здесь же идет полномасштабная война. Война за влияние, за сферу влияния, а в конечном итоге и за рынок. Что касается задолго до старта чемпионата, начавшейся конкурентной борьбы. Ну, ситуация не изменилась никак в этом смысле. Есть определенные протоколы намерений, подписанные, по-моему, 9 июля в Цюрихе, о том, что, дескать, мы не будем, но потом несколько раз это все нарушалось. Но сейчас ситуация такая, никто ничего не соблюдает, ни НХЛ, ни КХЛ.
То есть конфронтация.
Идет конфронтация, и, в общем-то, в этой ситуации все будет зависеть от того, каковы, на мой взгляд, вот уже как экономист, я так смотрел, понятно, что с хоккейной точки, со зрелищной точки, с точки зрения маркетинга, с точки зрения пиара, россиянам в КХЛ надо учиться, учиться и учиться. Но здесь есть одна вещь, которая связана с надвигающейся финансовой грозой, которая может, в общем-то, очень серьезные коррективы внести в объем и рекламного рынка, в частности, и в объем тех денег, которые зарабатывает НХЛ. А НХЛ же там нет такого, чтобы какой-нибудь там, не знаю, Exxon или там какой-нибудь другой нефтяной компании дали указание спонсируйте какой-нибудь там Хьюстон. Соответственно, это в чистом виде бизнес. Так вот, если не будет финансовой, условно говоря, тяги, то есть не будет денег, притока денег, и при этом в России сохранится тот более или менее стабильная финансовая ситуация, а в общем-то в условиях золотовалютных резервов и малой вовлеченности России вот эти вот международные финансовые потоки, этот сценарий вполне возможен. Тогда КХЛ может перекупать очень многих игроков. Но пока ничего этого нет. Что касается НХЛ, там играют лучшие игроки мира. И...
Ну и сколько людей, Роберт, вовлечено во все это? Смотрите, 20-тысячники забиты практически до отказа на всех матчах. Редко, когда там 80, вы сами говорили об этом как-то, 80-70% посещаемости. То есть можете себе представить, какое огромное количество людей.
Согласен. Вот тут благодаря вашей ремарке мы плавно переходим к обсуждению непосредственно уже, так сказать, экономической диспозиции как в одной лиге, так и в другой. Если касается, что касается НХЛ, я еще раз повторюсь, она процветала, процветает, и я надеюсь, скорее всего, и будет процветать, если не будет неких форс-мажорных обстоятельств, уж к ошибкам китов Уолл-стрита хозяева и менеджмент НХЛ не имеет ровным счетом никакого отношения, но может пострадать. Надеюсь, что не пострадает. Но, во всяком случае, за последние 2-3 года после локаута они прошли довольно серьезный путь, и постепенно с 39 миллионов, потом 42, потом 49 миллионов, имеется в виду
общий фонд зарплат.
Да, фонд. Сейчас уже 56 миллионов 700 тысяч. Это уже, значит, говорит о том, что они потихонечку выравниваются. Вы сказали о посещаемости 20 тысяч. А вот у КХЛ, к сожалению, 5100 средняя посещаемость. Поэтому тут, как говорится, еще есть масса пространства и времени для совершенствования. Но надо и отдать должное менеджерам КХЛ, они, в общем-то, подготовились. И подготовились достаточно серьезно и глубоко к первому в истории чемпионата континентальной хоккейной лиги. Первое, что они отказались от архаичного вот этого вот, от архаичной, вернее, системы туровой. То есть проходят туры, все, там, суббота, воскресенье. Фактически матчи идут каждый день. То есть шоу must go on, каждый день хоккей, и причем не просто каждый день. Если, скажем, в городах, таких как Москва, где есть крупные и хоккейные, и футбольные команды, или, допустим, Татарстан, где есть Казанский Рубин, один из самых верных претендентов на золото, и есть не менее звездный, более даже звездный хоккейный клуб Акбарс. То есть все делается так, что не пересекаются эти матчи. Причем в дни матчей отборочных чемпионата мира российской сборной дружины Хидинга с Уэльсом, например, очень грамотно они поступили, в этот день ничего не было, и все внимание было приковано к игре футболистов России и Уэльса. То есть, надо сказать, что они действуют грамотно.
Скрупулезный подход.
Скрупулезно, по уму, и стараются максимально заработать на том, чтобы правильно создать календарь. И он очень, при том, что он вроде кажется беспорядочным, каждый день непонятно, то там играет, летает, перелетает, и вроде как броуновское движение, ничего подобного.
Нет, календарь это очень фундаментальная вещь.
Фундаментальная вещь, и сделано очень здорово. А составлял его один из ведущих специалистов по хоккейной статистике Владимир Житков. Достаточно известная в узких кругах, но достаточно известная личность.
Понятно.
Дальше. Важнейший момент связан с телевидением. А именно, помните, мы как-то обсуждали тему КХЛ с вами, говорили, что вот у Александра Медведева, который является президентом КХЛ, он говорил о том, что мы планируем и с Первым каналом иметь отношения, и еще с какими-то каналами иметь отношения, и, может быть, даже мы подпишем какой-то договор о разделении рекламных минут со Вторым каналом и, соответственно, с каналом «Спорт». Но, в общем и целом, все это осталось нереализованным. Они подписали, КХЛ подписала соглашение с государственной телерадиокомпанией «Россия». Соответственно, телеканал «Спорт» это все показывает. И на подведомственные фактически «Газпрому» холдинги, куда входит и НТВ, и НТВ+. Вот на НТВ+ создали телеканал по типу «Наш футбол», и называется он «Наш хоккей». Там два матча показываются в прямом эфире и один в записи. Но денег это не дает, потому что я знаю точно, что Кикнадзе никому не платит, потому что ему не разрешают никаких денег платить. Потому что все, что зарабатывает канал «Россия», это все принадлежит государству. Это стопроцентно государственные каналы. Он может поделиться рекламными минутами, но об этом я ничего не слышал. Так что финансовый план, видимо, пока не выполняется, по крайней мере, в этой части. Зато по части цены билетов он выполняется достаточно существенно. Да и самые дорогие билеты в лиге доходят до 600 рублей. А абонементы варьируются от 7500 до 13000 рублей для любителей хоккея, которые готовы поздним вечером прийти и посмотреть вживую хоккей. Кстати говоря, здесь довольно толково поступили москвичи, по крайней мере, учитывая, что в Москве ужасные пробки, примерно 6-7 часов вечера, когда все пытаются вырваться с работы и уехать домой, и тут еще хоккейный матч, то будут опаздывать и зрители, и, может быть, даже и хоккеисты. То есть определенные... Но все это, конечно, телевидение и прочее, это имеет значение для лиги как таковой, которая собирается стать серьезным хозрасчетным, как раньше говорили, то есть с прибыльным предприятием. А что касается клубов, я имею в виду клубов КХЛ, то это, безусловно, либо они находятся на дотации региональной, либо, что чаще всего, на дотации крупных предприятий. И вот газета «Известия» приводит, на мой взгляд, не везде точно, но, по крайней мере, порядок цифр можно принять. Подавляющее большинство клубов в пределах 50 миллионов долларов бюджет, ну, подавляющее большинство клубов-лидеров, я имею в виду, 50 миллионов, это, то есть, Салават Юлаев, омский «Авангард» и питерский «СКА». У них по 50. 55 миллионов у «Акбарса». Середняки, которые где-то в пределах 25 миллионов, это московские клубы, сибирский клуб, новосибирский клуб «Сибирь». Чуть выше у ярославского «Локомотива» 40 миллионов. А наименьшие бюджеты это у наших гостей уважаемых, из, в частности, из Казахстана, у «Бориса» бюджет 10 миллионов и так далее. В общем и целом, у клубов деньги есть, пока у них деньги есть, даже если лига не заработает ничего, они могут из барского плеча что-то скинуть. По крайней мере, оптимистично то, что хозяева и менеджмент лиги, я имею в виду континентальную хоккейную лигу, озабочены тем, чтобы заработать на хоккее. И рано или поздно, я думаю, что скорее рано, чем поздно, это даст результаты. Региональные боссы, которые сегодня являются главными людьми в современном российском хоккее и в казахстанском хоккее, потому что там абсолютно на дотации государства, и в белорусском хоккее, я думаю, что касается лиги, тут, видимо, там какие-то спонсоры есть, потому что там сложнее, видимо, кого-то заставить платить, это в чистом виде их проект. Я думаю, что их интерес в том, чтобы КХЛ процветал, поэтому сотрудничество между хозяевами клубов и лигой будет крепнуть, в отличие от прошлых лет, когда постоянно были всевозможные неприятности, конфликты и так далее. И, скорее всего, будущее континентально-хоккейной лиги безоблачно.
Прогноз Роберта Воскевичана, экономического эксперта прессинга в отношении континентальной хоккейной лиги, весьма оптимистичен. Да, действительно, это образование имеет неплохие перспективы, с учетом того, что, со слов того же самого господина Медведева, Александра Медведева, уже поглядывают боссы и менеджеры континентальной хоккейной лиги в Европу, дальше, западнее, в Скандинавию, в Чехию, где выступают достаточно сильные хоккеисты и клубы.
Слушатели субботней программы «Час прессы спорт», надеюсь, обратили внимание, что Роберт Воскиричан, хоть и не подробно, но ответил на вопрос, как отразится финансовый кризис на спорте. И сейчас ясно, что НХЛ, во всяком случае, устоит. А программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Футбол. Три лидера российской премьер-лиги одержали в 24-м туре победы. На своих полях «Рубин» выиграл у «Спартака» Нальчика 3-0, а «Динамо» у «Сатурна» 2-1. «ЦСКА» в гостях взял верх над «Химками» 2-0.
В других матчах с одинаковым счетом 0-1 «Спартак» уступил крыльям «Советов» в Лужниках, причем «Спартаковцы» завершали матч в девятером, «Томь» проиграла «Локомотиву». Не было забито голов во встрече «Амкар-Терек» 0-0.
За 6 туров до окончания чемпионата впереди «Рубин» – 51 очко. На 7 меньше у ЦСКА, на 8 у «Динамо».
В субботних матчах английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Блэкберном» 2-0, «Арсенал» сыграл в ничью 1-1 на поле Сандерленда.
Турнирную таблицу итальянской серии А возглавляют три клуба, набравшие после шестого тура по 13 очков. Это Лацио, сыгравший в Риме в ничью с Лечче 1-1, Интер, выигравший дома у Болоньи 2-1, и Удинезе, который также на своем поле взял верх над Торино 2-0. Соперник «Зенита» в Лиге чемпионов Ювентус уступил в Турине Палермо 1-2.
Довольно неожиданно завершилась встреча клубов из лидирующей группы испанского чемпионата. Барселона одержала крупную домашнюю победу над мадридским «Атлетико» 6-1.
У чемпиона Германии и Баварии продолжается полоса неудач. В седьмом туре мюнхенскому клубу не удалось удержать победный счет в матче с Бохумом. Ничья 3-3. Дерзкий новичок Бундеслиги Хоффенхайм, напротив, добился очередной победы, выиграв у Айнтрахта 2-1. В субботу же Штутгарт взял верх над Вердером 4-1.
Преследователи лидера французского первенства Лиона одержали победы в матчах восьмого тура. Тулуза одолела Оссер 1-0, Марсель нанес поражение Кану 2-1.
Футзал. На проходящем в Бразилии чемпионате мира в субботу состоялся матч фаворитов группы А. Сборная хозяев турнира разгромила команду России 7-0.
Вы слушали 694-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50. А в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.